Богу. И потихоньку отменяли. Потом стали ревизировать проповеди. Никаких призывов к покаянию, никаких призывов быть верным до смерти, никакого второго пришествия. Так, про любовь, про мир, про единство, вот так вот. Про братолюбие, вот это можно. Потом дошло до того, что власти стали редактировать духовные сборники. Им относили, они проверяли. Тут поменять, тут поменять. Вы не сверяли вот наш сборник с их сборником? А я когда-то посидел 2 недели ради интереса и сверил все. Все строчки сверил. И я удивился, сколько наших пений они поменяли. Иногда все четверостишие. Иногда 2 строчки, иногда 1 строчку. Но вот эти моменты, там, будь верный до смерти, или там, жди Христа, все поубирали. Поменяли. Так вот это власти и сюда руку приложили, даже к духовным сборникам. Вот это было. И что еще было, братья? Стали засылать во все церкви притворно кающихся осведомителей КГБ. Это тоже этот период, 55-59 годы. Вполне возможно. Не исключено. Пальцем показать трудно, то ошибемся, но не исключено. А это уже было, братья. 20-30-е годы это было вообще массовое засилье агентов. В каждой самой маленькой там группке было 2-3, а в больших было еще много больше. А потом это произошло в 55-59 годы. Для чего? Чтобы знать все, чем дышит церковь внутри. Каждую проповедь, каждым общением, каждым дыханием все хотели знать. И на все потихоньку влиять. И все сокращать. Понимаете, с какой целью? Что еще, братья, в это время? 22-й съезд КПСС провозгласил конец религии. Это 60-й год. Конец религии. Значит, создают 5-й отдел КГБ, который занимался только церковной линией. Это специальный 5-й отдел КГБ. Когда был Тучков, тогда был какой отдел? А? При Тучкове был 6-й отдел, 6-й церковный. А это стал 5-й отдел КГБ. Он занимался только верующими. Только верующими. Вот эта рассылка этих осведомителей, связь с ними, указания. И пошло. Плюс подключили сюда прокуратуру. Значит, 5-й отдел КГБ, прокуратура и совет по делам религиозных культов. Вот дали задание. Кончайте с религией. Кончайте с религией. И Никита сказал, что в 65-м году покажем по телевидению последнего духовного служителя. Это, цитирую его слова. Покажем по телевидению последнего духовного служителя. 65-м. Ну, дал вот этот срок, примерно 5 лет. И вот смотрите, братья, как развернули работу. Вот послушайте, Черновицкая область, это же Украина. Фамилия Полонник вам не знакома? Не знакома. Черновицкая область. Из 468 заявлений на крещение отказали в приеме 430. Крестили только 38. Можете представить себе масштабы борьбы? 468 отказали 430. Ну, это действительно уже полное сворачивание. Ну, накрестили, наверное, бабушек, там, дедушек. Молодежь нельзя, студентов нельзя, солдат нельзя. А кого тогда? Ну, бабушек, которые завтра умрут. 38. Крестили 38. И дали предписание. Вот такими же темпами проводить такую работу по всем остальным областям. Это как будто опыт Черновицкой области рассылали по всем остальным краям. Вот таким образом сворачивайте работу. Так вот, братья, представляете себе вот примерно немножко хоть такую духовную картину. Вот 55-й, 59-й, 60-й год. Что нужно было делать тем, которые, ну, имели Бога в душе своей и понимали вот трагедию всего положения? Не могли сидеть молча. Вот если читаешь историю СГБ, пишут, вот братья встали, раскололи наши ряды, такие стройные, братские. А вот Житков еще в каком году давал интервью за границу? В 2000 году Михаил Житков. Да, давал интервью и вот пишет по поводу разделения всех БСР церквей. Легко открывать раны, но трудно их залечивать. Это в 2000 году еще приезжали за границу, он давал такое интервью. Вот Совет Церквей нанес раны, легко наносить, а вот как залечить, трудно. Братья, а если бы не встали братья в 60-м году, ну что было бы? Ну вымерли бы. Так оправдано было пред Богом, что так пора уже вставать, потому что, ну, конец, вот он, глаза уже смотрят, конец всякой жизни духовной. Оправдано со всех сторон, 100%. 100% оправдано. Это все, что Бог оказал такую милость, что пришел к своему народу, и нашлись мужи, и укрепились в Боге, и встали, возвысили голос свой. А если бы еще чуть-чуть посидели, год, два, три молча, ну, трудно сказать, какой бы был бы вообще результат. Трудно даже сказать. Значит, что началось, братья, в 61-м году уже практически? Практически. Тринадцатого августа что написали братья и куда? Так, просьба, братья, не путать. Я иногда задаю вопросы, вот, то там, то там. Так говорят, первое послание написали 13 августа. Да нет, первое послание не 13 августа. Первое послание 23 было написано. 13 написали в канцелярии СГБ. Это не называлось первое послание. Потому что так и братья пишут в журналах, что если бы мы ставили целью какую-то реформу или организацию какого-то второго союза, то пред Богом это было бы бесчинством. Нужно было бы делить народ Божий сознательно. Мы не имели на это права. Это слава Богу, что были старцы Голев, были старцы Шалашов и взвешивали каждый шаг, как сделать пред Богом правильно, прежде всего. Ничем не огорчить Духа Божия, чтобы Бог дальше с нами был и учил, как следующие шаги делать. Потому что обычно молодое поколение, оно что, сразу раз пополам, и вся проблема решена. Она вроде решена, но Господь огорчается от такого решения. И прежде всего пошли в канцелярию СГБ, не имея никакой мысли организовать второй союз или делать реформу. Одно было предложение – давайте по-братски вместе соберемся, оплачем ситуацию, попросим Бога милости, выберем новое руководство и пойдем новым путем, потому что факта уже предостаточно, что ну куда же дальше идти этим старым путем? Некуда. И вот это было единственное намерение. О созыве съезда. Чисто братского съезда. Чисто братского съезда. И на нем самим собраться, решать свои проблемы. Без внешней, без никого. Ну, по-моему, сколько братьев было приглашено к этому времени в Москву, Михаил Иванович рассказывает, что приехало трое только. И потом, когда уже отправили это письмо, Михаил Иванович спрашивает Ивана Константиновича, а что будем дальше делать? Он говорит, а я сам не знаю. Знаю, что сегодня мы должны сделать вот это. Точно знаю, что это. А что будем завтра делать? Говорит, Бог откроет. Еще, ну, только смотрели, что дальше, как откликнуться, какая будет реакция или перемены, и потом уже будет видно, Бог научит. Вот интересно, братья, вот берешь, просматриваешь за все 40 лет, вот уже с лишним, путь братства, вот даже читаешь братские листки, вот это сборник братских листков, но точно видишь, что действительно Бог учил каждому последующему шагу. Нигде не приходилось братству остановиться или перетопать шаг чуть-чуть туда, или сказать, извините, мы не туда шагнули. Не было такого. Каждый раз Бог учил, как делать каждый последующий шаг. Выверивали, взвешивали, молились Господу, и Бог открывал все последующие шаги. А потом уже 23 августа уже разослали первое послание ко всем церквам, зарегистрированным и незарегистрированным. Вот это уже первое послание. Ко всем церквам. А? Не понял. Наверное, по братской цепочке оно шло. Ну? Так оно из братских рук в руки. Шло, ехало. А какой тогда адрес, когда собирали сегодня в одном доме, завтра в другом? Это адрес, какой там адрес был? Да-да. Ага, ну так, пожалуйста. Шалашов рукополагал.
Вони старці эти рукополагали по Вінницькій області Василенка и Прощинецька, Николай Алексеевич. Но при этом я не присутствовал, когда рукополагали. Мы когда зачитали эти послания, значит, поставили дежурник, охрану, потому что в любое время могли внешние. Когда отправили это областного, он мог сообщить, вы понимаете?
Ну да.
Все было подготовлено в случае чего, чтобы братьев обезопасить, значит. Это ночью проводилось, я не помню числа. Ну и тогда все встали, прочитали положение, инструктивное письмо, и в основном братья со всей области были, со всех общин, в том числе и меня пригласили. Ну, конечно, все стали за, что это правильное решение. Остались это встал, я не помню его фамилию. Он говорит, братья, вы не спешите. Если вы не можете прожить день по Слову Божьему, вы не готовы будете страдать и умереть, значит. Его слова подтвердились после. Когда стал нажим сразу после этого, все вернулись по своим регистрированным местам. Единицы остались по области. А тогда и тех начали, значит, штрафы и прочие воздействия. Вот такое первое послание.
Это, наверное, был старец Голев. Так, наверное, разговаривал. То есть одно дело согласиться там, а другое дело действительно в духовном состоянии соответствовать. Так, у меня время, братья. Без 10 конец. Да? Закончите молитвы. Это последний урок истории уже у нас с вами. Что хотелось в конце вам сказать, самое важное не упустить. Псалом 47, давайте откроем, прочитаем вместе. Псалом 47. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, благости Твоей посреди храма Твоего, как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуется чтир иудейский ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Какую мысль отсюда хотел выделить, братья? Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, рассмотрите домы его и обратите сердце ваше к укреплениям его, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Вот это мне хотелось вам как бы пожелание такое оставить. Мы разбирали историю братства. Чем имел, что собрал, что Господь дал, тем так в немощи своей поделился вам. Сейчас уже немножко больше книг по истории, больше материала. Можно собрать более уже такую совершенную историю, преподавать. Вначале было труднее, не с чего и собирать ее почти было. Разбирали мы с вами примеры верности и неверности. Когда уклонялись от истины, когда отстаивали истину, полагали душу свою. Когда устраивалась церковь в мире, что получалось, и когда отставила независимость от мира, сколько это стоило. Но, братья, все же таки итог всей истории, который мне хотелось вам оставить, так, чтобы он у вас в сердце сложился. Разберите духовное наследие нашего братства. Вот положите в своем сердце один раз и навсегда. Суть духовных благословений, которые Бог даровал братству нашему. Вот это вот место, которое написано. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, рассмотрите домы его и обратите сердце ваше, обратите сердце ваше к укреплениям его, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки». Ну, еще пророк Иезекииль, если помните, 44 глава, 5 стих. «И сказал мне Господь, Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях Дома Господа и всех законах Его». Значит, смотри, слушай и прилагай сердце опять. Найдите дома, где написано братством, что вот эту свободу, которую Бог нам дал, она не на 10 лет, не на 50 лет и не на 100 лет. Она до пришествия Господа. Найдите дома, где это написано, в каком журнале. Мне только хотелось задать ему последний вопрос. Вам так верится, что это уже так? Или, ну, вроде так, ну, может, братья, знаете, всегда вообще пишут красиво, сильно, надо как-то же писать, ободрять. Или это действительно так? Так вот, мы с вами расстаемся. Мне очень хотелось, чтобы вы вот приложили свое сердце к вот этому пути, который Бог начал в братстве. Я так и подчеркиваю, начал. Оно не заканчивается. Если у кого-то в сердцах оно заканчивается, путь братства он не закончится никогда. До пришествия он не кончится. Чтобы вы сами себе вот убедились в душе своей, что вот сохраняя вот эти принципы, вот, которые же выработали за эти 40 лет, выверились уже гонениями, жизнью, что если так будем хранить и стоять, никто нас эту свободу не отнимет. Никакой правитель сюда руку не прострет. И никакие силы ада эту не победят. Но я чувствую, что еще вот даже прошло 2 года, с вами об этом сегодня говорить, но оно вам верится, но не совсем до конца. Ну, согласны, то вы согласны, но точно ли это так? Так вот, мне хотелось, чтобы, когда мы разъедемся, вы вот переходили вокруг Сиона, вот, пересчитывали снова все башни. Что тут еще говорит? Рассмотрите домы его еще, и сердце ваше обратите к укреплениям его. Вот ходите, потому что сей Бог будет Бог навеки. Вот это у меня самое главное к вам пожелание, как бы итог вот наших с вами 2 лет, сколько встречались и беседовали, чтобы вот это вы унесли с курсов, вот это вы унесли. Самое драгоценное приобретение. Ну, конечно, сколько еще информации, сколько примеров добрых вам будет в помощь, в проповеди, в служении, все хорошо. Но вот это самое главное, чтобы вы вынесли. Самое главное, чтобы вынесли вот это. Последние годы, когда так немножко занялся более-менее только одной историей, и мне тоже раньше так, я вообще-то был согласен, что так братья пишут. Ну, я люблю мы с братьями единодушие. А потом прошло время, стал вот этот вопрос, так точно это так или не точно? Братья, я начинаю утверждаться, что это точно так. Но вообще желание сердца вот заново, все до единой строчки братские, с самого 60-го года хочу приехать домой, все начинать заново пересчитывать, пересматривать. Так не спеша, вдумываясь, исследуя, анализируя, с писанием в руках. Чтобы самому себе прежде всего утвердиться, что это так. Ну вот, чтобы у меня был такой день, чтобы я сказал, Господи, да и аминь. Ни тени больше процента сомнений у меня не осталось. Вот так вот вижу, так открылось и так утвердилось. Вот такое у меня лично. Но хотел, чтобы и вам вот это вот передалось в сердце. Сколько вот мы с вами как-то разбирали, ну, чуть-чуть мы только с вами оппозицию затронули, чуть-чуть. Оно, наверное, может пройдет, немножко должно пройти время, может быть, снова с вами встретиться и копнуть немножко поглубже. Но одна из причин каждой оппозиции, одна из причин, начинали видеть людей, переставали видеть Бога. И я удивляюсь, какие получались, братья, падения сильные. Кто-то падает по сегодняшний день, остановиться не может. Ну вот так вот. Смотрит вот брат, и вот прикидывает, ага, кто, что и как тут я, и пошел. Не видишь, что над этими немощными братьями Бог. Вот только перестал на мгновение видеть Бога. И что-то происходит в сердце, начинает какая-то трещина от падения, и пошло, и пошло. Так вот это хотелось, как в 60-е годы, вот мы с вами вчера немножко разбирали, с 56-го года братья постились, молились, исповедовались, взывали к Богу, чтобы приблизиться к Нему, чтобы Он приблизился и утвердил их. И вот когда утвердились в Боге, то потом уже пошли документы, письма, вот Бог стал открывать вот другую сторону отступления. Это все было потом, братья. А сначала было утверждение в Боге. Так если мы с вами труженики, члены церкви братства, так мне хотелось, чтобы мы с вами внутри, в сердце были утверждены крепко, непоколебимо, без никакого сомнения. Понятно, что идет время последнее, но сложное. Понятно, что дальше будет еще намного сложнее. Понятно, братья. Но очень хотелось, чтобы каждый из нас с вами был как столб, непоколебимый. Что бы ни произошло справа, слева, вокруг, не поколеблюсь в истине. До пришествия Господа не поколеблюсь. Вот это очень хотелось, чтобы у нас с вами на расставании осталось вот так вот в сердцах. Еще одна важная страничка с истории братства, к которой мы с вами так вчера немножко подошли, в 61-е годы. Что, братья, произошло? Вот, брат, помните, вчера привел добрый пример, как оно начиналось в Виннице, когда привезли первые послания. Вот вчера, помните свидетельство брата? Хорошо, согласны, принимаем. Даже проголосовали. Но кто-то из старцев, я так себе представляю, это, наверное, Голев. Говорю, братья, не спешите. То есть, братья, прочитали бумагу, правильно, сейчас пойдем и сейчас сделаем. Я так себе представляю, братья, наверное, не представляли, сколько нужно подымать и сколько на них подымется. И что вообще дальше произойдет. Просто не представляли, на какой фронт нужно было выходить, какую цену нужно было быть готовым заплатить. Не представляли. И не представляли все то, что восстанет на них. Ну, многие что-то претерпевали, конечно. Но вот то, что стало, братья, в 61-м году, вот смотрите, что пишут братья, подражайте вере их. Не, сейчас Вестника Истины, номер 2, 81-й год. Гонение на верующих, развернувшееся было по всей стране, чтобы в кратчайший срок покончить с организованной религией, теперь сконцентрировались на одном участке – против сторонников движения за чистоту и независимость церкви. Тем самым основная часть верующих была освобождена от набиравших силу гонений. Да, развернулось гонение, как бы по сворачиванию жизни церковной. Но когда инициативная группа возвысила голос, то все силы сконцентрировали теперь в основном на них. Какую теперь нужно было иметь жертвенный дух братьям, чтобы устоять, чтобы не дрогнуть? Ну, устоять хоть на ногах, не свалиться против всего того, что восстало. Но, братья, а восстало со всех сторон сильно. Вот смотрите, что со всех Б восстало. В ноябре 61 года Карев на пленуме всех Б сказал такие слова. Это 29 ноября, 3 декабря. Шторм, начавшийся в августе 61 года, превзошел все прежние волнения. Это даже Карев почувствовал. Что такой шторм, который начался в связи с первыми посланиями, он не помнил, наверное, своей молодости еще там с 26-х годов, он уже был в руководстве в Союзе, секретарем, там, благовестником, но уже был среди старших братьев. Так, и он прошел и 30-е, и 37-е, и дальше годы, но, говорит, такой шторм, как начался, не помню такого. Он ему самому не верил, что что-то начнется, что-то будет. И вдруг всколыхнуло все. И вот он, вышли с него такие слова. В связи с распространением послания инициативной группы, Всегбер заслал во все зарегистрированные общины предупреждение с предложением не поддерживать инициаторов созыва съезда. Вот какой был их ответ на письмо 13 августа. Братья рассчитывали какое-то понимание, какой-то путь навстречу друг другу. Они отнесли письмо в Совет по делам религиозных культов, доложили там, подписали. Вот в этом журнале 40-летнем юбилее, там же есть копия. Сразу быстро отнесли. И разослали во все церкви письма не поддерживать инициативную группу. Сразу предали братьев. Сразу предали братьев. То есть отошли от них в сторону и сразу предали их властям. Брат Лозовой из Харькова попадает в психбольницу на полтора года. В Дедовске произошло 20 судов. Это 61-й год. Брат Головин, сражаясь, 4 месяца не принимал пищи. Помните в этом журнале, Геннадий Константинович, рассказывает об этом случае. Когда вывел братьев Афонина, Голощапова и рассказывает Заголовина. А Пух был в критическом состоянии на грани смерти, но до победы сражался, пока отпустили домой. А сам Геннадий Константинович говорит, а мне 61 года пришлось бы 26 лет на нелегальном положении. Ну, когда-то он был 20 лет, уже после УЗ ушел в 70-м году, до самого 89-го. Это 20 лет непрерывных. А вот где-то с этого года он уже не мог явиться домой, потому что уже дом просматривался и прослеживался. И братья говорят, куда ты едешь домой, там тебе невозможно. И он сам говорит, в общем-то, где-то 26 лет нелегального положения. Братья, ну, сердце должно было быть к этому уже готовым. Он понимал, и старцы, братья понимали, Шалашов, Голев, другие братья, на что шли и что восстанет. Но готовность была, братья. Ну, а скажите, приговорить себя на 26 лет нелегального, каждый день в напряжении, что ищут, что выслеживают, а еще в этих условиях как-то организовать работу, руководство братьев. Сколько нужно было иметь, ну, сил, мудрости, а самоотречения, вот такого духа жертвенности. Но были готовы. Были готовы. И вот этот брат Головин, который столько месяцев не принимал пищи, готов был умереть, но не уступить позиции. Понимая, что если мы сейчас дрогнем, если хоть что-то уступим, поражение будет. Понимали, что нельзя ни чуть-чуть, ни одного шага назад, ни в чем. А потом уже 62-й год. Смотрите, замучили брата Кучеренко с города Николаева насмерть. Помните это уже? В 62-м году уже за решеткой 94 узника. Прокофьев арестован. Ну, насколько братья рассказывают, ему дали сначала 25. Потом следователь за него такой взялся, ну, как сейчас говорят, крутой такое слово. «Застрелю тебя сейчас». Он говорит, «Я готов, а ты готов?» Потом он взялся за следователя. Как написал в Москву, сняли его с работы, ему 25 заменили на 5,5. На 5 тюрьмы, 5 лагерей и 5 ссылки. Ну, Прокофьев тоже был человек с таким характером, редким, крепким. Ну, тоже нужна была, братья, готовность. 25 лет получить за вот это начало и быть готовым тоже непросто. Что, братья, произошло в 62-м году? В 62-м году, но хотелось обратить внимание. Значит, протокол номер 7. Вам уже понятно, что это такое? О чем он? Суть его. Об отлучении руководящего состава всех Б. Я почему на нем хочу остановиться? Вот и в газете, и там кто-то там Куксенко или еще кто-то пишет какую историю. И вы еще много вот сейчас пишут там. Седлецкий Карл Станиславович написал в истории в Америке. Сейчас я просил, чтобы передали мне срочно книгу. Хочу узнать, что там за правду распространяет. Но обычно многие вот этот вот момент отлучения работников канцелярии СЕХБ толкуют все не так. Такую сразу фразу кидают. А братья не имели права отлучать братьев. Церковь только имела право. И вот читают люди несведущие, думают, ну действительно, что-то тут, братья, наверное, ошибка была. Ну нельзя же, чтобы братья отлучали. Это ж членское собрание должно быть. Братья, ну как было по правде? Давайте все ж таки разберем. В мае-июне 1962 года оргкомитет решил собрать документы об антиевангельской деятельности всех Б. Через два месяца, за май и за июнь, было собрано множество документов с сотнями подписей со всех концов России, и Украины, и Белоруссии и так далее. Свидетельство по местах. Вот, братья, что вам там Бог открыл в их антиевангельскую деятельность? Пресвитеров, старших пресвитеров. Опишите. Пожалуйста, пожалуйста.
Значит, братья, в этот период у нас здесь в Минске был областным шаповалом Леонид Данилович. И он работал среди молодежи. Я тоже был еще не женатым. И надо было дать сведения братьям о его работе областного, значит, по Минской области.
Да, благодарим. Кусочек истории. Значит, за 2 месяца собрали множество документов с сотнями подписей. На совещании в Москве был подписан 7-й протокол об отлучении потерявших свое достоинство служителей. Материал «Добудут всеедино» нашего братства от 6 декабря 70-го года, страница 9. Вопрос об отлучении служителей СИГБ рассматривался десятками тысяч верующих. Протоколы заявления поместных общин об отлучении СИГБ рассматривали сотни пресвитеров и служителей, имеющих страх Божий. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы поставить всю церковь евангельско-христиан-баптистов в известность об отступлении в СИГБ от заповедей Христа. Это из материала «Добудут всеедино», страница 9. Нашего братства материал. Значит, собрали факты с сотнями подписей и потом рассматривали сотни пресвитеров и служителей. Рассматривали этот вопрос десятки тысяч верующих. Значит, присылали протоколы членских собраний, факты и подписи, да, достойное отлучение. И вот теперь же на основании вот этих собранных документов, вот этих свидетельств, вот теперь уже приняли решение. Значит, такое заявление, что братья отлучили братьев, голые, ничем не обоснованное. Не братья отлучали. Отлучали десятки тысяч верующих и сотни пресвитеров. Рассматривали подробно вот эти все факты, свидетельства пред Богом. И, конечно же, братья и сами присоединились к этому, и сами утвердили это, потому что и сами, наверное, встречались с этими фактами. Так вот это после принятия протокола номер 7, теперь возникла необходимость взять руководство церкви на себя. Поэтому 25 февраля 1962 года инициативная группа была преобразована в оргкомитет. Оргкомитет. 25 февраля 1962 года. Там в журнале есть, братья. 62-го. Руководство взяли с 23 июня. Значит, 25 февраля инициативная группа преобразована в оргкомитет. И с 23 июня 1962 года оргкомитет взял на себя руководство церковью. Мая-июня, вот это было, а с 23 июня взяли на себя руководство. После отлучения работников, конечно же, после. Иначе же нарушится весь Божий порядок. В оргкомитет вошли Прокофьев, Крючков, Винц, Шалашов, Батурин. Ну, потом Прокофьев ушел под арест, остался Крючков, Винц, Шалашов, Батурин. В конце года рукоположили Михаила Ивановича Хорева. Рукополагал Руденко Григорий Антонович и Крючков Геннадий Константинович в доме брата Никоры. Это в том доме, который разрушили в Кишиневе. Вот он в фильме «По пути возрождения». Там есть фото разваленный. Значит, за решетку уже было 94 узника. Вот вам начало, братья, пути. Психбольница, уже один замученный, за решетку 94. И братья должны были иметь в себе приговор к смерти. Приговор к смерти. Из книги «Подражайте вере их помните» в Одессу приезжал старший пресвитер Украины Андреев и говорил пресвитерам города Одессы: «За беспрекословное повиновение властям Бог будет вас благословлять». Но это уговаривал: не вставайте вместе с братьями. Вы слушайтесь вот закона, и Бог вас будет благословлять. Ну, понятно, что этот человек Андреев тоже работал как бы, ну, среди отступников. Понятно, что среди отступников. Братья, понятно, почему, вот когда читаешь книгу «Только Христос» Геннадия Константиновича, вы любите ее читать так, время от времени снова перечитать. Вы обратили внимание, тогда же вот когда он хоть зимой говорил, хоть прошлым летом, он не может не вспомнить, кто не берет креста своего, не следует за мною. Как будто он какую тему не начнет, но у него всегда в этой проповеди вспомнит и это. Кто не берет креста, не может быть моим учеником. Я так обратил внимание. Почти в каждой беседе его, в каждом выступлении или в отчете, он всегда напомнит эту святую истину. Как вы думаете, братья, почему он так часто об этом напоминает? Почему он как будто переживает, чтобы вот это не потерялось? Если мы согласны веровать и жить, но не страдать, братья, мы никуда не дойдем. Мы никуда не дойдем. Казалось бы, ну ничего такого еретического мы не делаем, отступление, только одно маленькая перемена в сердце. Не страдать, но пожить. Хорошо верить, хорошо, все хорошо, но не страдать. Братья, это уже беда и сильнейшая. Вот почему в русском переводе нет, а в других переводах кто не берет креста свое в каждый день, подчеркивает. Вот возьмите любой перевод, там румынский, немецкий, какой не возьмете. Подчеркнуто, в каждый день. Лукина. Каждый день. А там и в других местах подчеркнуто. Что-то сегодня нет, сегодня выходной, креста не несу. Да? Завтра слишком занят был, послезавтра думал, ну не гонение же, когда придут, я тогда пойду. И вот так берем выходной за выходным, отпуск за отпуском. Время проходит, братья, время, когда уходит, больше не вернется. А потом придет завтра время, когда нужно быть готовым на все, и вдруг оказывается, что я-то, в общем-то, и не готов. Ну так, умственно-то я готов, согласен, понимаю, говорю. А тут надо вставать, а я не встаю. Тут надо как становиться к стенке, у меня ноги не идут. Потому что не было вот этого ученичества. Не было. И вот посмотрите, как подловили многие церкви на Западе вот этим желанием пожить. Ну так, если вот немножко присмотреться к их жизни. Как их на этом желании подловили? Как уловили крепко? И так они распространяются. Живут, устраивают здоровье, берегут там комфорт, удобство, все. Готовы там добрые дела развернуть, не знаю как. А одно потерялось, братья. Нужно вот учиться умирать за Христа. А вот это уже потерялось. А вот это вот потерялось. Я вам рассказывал вот этот случай, который мне рассказывали, приехавшие с Америки, где есть церковь для богатых. Ну, там немножко разные слои есть. Это для самых богатых, там, где у него на книжке много нулей, там с 6, с 9 и так далее. Они тоже собираются на собрание. Сначала, говорят, ставят столы, потом пепельницы. Вот. Ну, потом приходят они. То, как одеты, это уже совсем другой вопрос. Об этом там не говорится. И жены их не. Потом садятся, пьют кофе, покуривают, сладости, беседуют о великих делах Божьих. Потом пастор приходит, пускает поднос по кругу. И на поднос ложатся чеки с многими нулями на дело Божье. Он в конце поднял поднос, поблагодарил и распустил их с миром. Там уже нет нужды петь, читать, молиться, исповедоваться, очищаться. Он вот этим чеком перекрыл все. И входы, и выходы, и венец, и что там еще в России говорят. Ну, еще 3 нуля добавлю, пожалуйста. Вот так, братья, научили жить и научили богатеть добрыми делами. И вот смотрите, какое оно временами приобретает вот это вывороты. Какие роги такие неожиданные вылазят. А мы сидим, думаем, а неужели чеком все перекроешь? А? Ну, не без добрых дел. Но неужели добрыми делами можешь перекрыть все духовные благословения жертвы Христа и тела Церкви Христовой? Неужели можешь перекрыть? зачем мне такая жизнь? Вот отвержение, уединение, того нету, этого нету, то терпи, не спи, ну что ты, кому нужна такая жизнь? Так вот почему вот этот период свободы, как мы его проходим, братья, очень, конечно, большие переживания, чтобы не зашло в наши сердца желание пожить. Не зашло в наши сердца желание пожить. Мы вспоминаем годы гонений, когда разрухи были, узы были, побои были. Но нас немножко смущает, как неужели сейчас будут штрафами с нами воевать? Для нас это сейчас неприятная новость, да? Тихо, спокойно, но суммы штрафа будут расти, 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 расти. Потом придется продавать дом, потом все, что в доме. Потом самого себя, потому что надо отрабатывать сумму штрафа. Как быть? Не нравятся нам такие гонения. Нам, если было как раньше, то мы умеем уже. Как сфотографировать, как все. Вот это умеем. И вдруг выбирает такой вот метод штрафа, он нам, ну как, не по сердцу. Как раз, братья, такой метод гонения, он сейчас и должен быть, чтобы развязывать нас от всего того, в чем мы сегодня укореняемся. Господь знает, какое лекарство послать. Знает. 63-й год. 63-й год. Осужденный на 3 года строгого режима Николай Мельников встречается в лагере с Пузиным Федором Фроловичем, которому в 43-м году дали 25 лет лагерей и 5 лет каторги, глубоким, одиноким старцем. Так он в 63-м году его еще встретил в лагере, отбывающим срок. Помните эту встречу? Коля описывает. Мы, говорит, выйдем к нему туда за барак, а он после работы выйдет, там сядет на скамеечку. Он, говорит, Евангелие не успел прочитать. И гимна ни одно не успел выучить. Он только успел запомнить 2 строчки, в край родной, то все, что он успел. Потому что во время войны это было. И ему дали 25,5. И он молился и пел это пение, и больше ничего не знал. Николай ему рассказывает, что есть проповедники, есть хор, есть молодежь. Он говорит, неужели есть? Правда, что есть хор целый из верующих? Его спрашивают, а вам пишет письма кто-нибудь? Он говорит, так была война, потом голодовка, потом без права переписки. Я не знаю, есть ли кто-нибудь живой или нет кого-нибудь живого. Я, говорит, уже один остался с Богом. Жду, когда переселюсь в край родной. Лицо его, говорит, черное, от голода, от недоедания, такое исхудавшее. А братья хранил верность Богу. Хранил верность Богу. Так это 43-63, уже 20-й год отбывает. Еще 25 и 5 каторг ему добавили. Еще будут отбывать. А в это время, смотрите, что делали отступившие, канцелярия СГБ, старшие пресвитера и все остальные прочие. Что только вытворяли на свободе. А вот этот Божий судья, который в день суда, не сомневаюсь, он встанет и будет против них свидетелем. Вы же тоже говорили, что принимаете Бога и обещали быть Ему верным в день крещения. Вот я сохранил верность, а вы? Когда будет великий суд, вот день Христов наступит. Так вот это в 63-м году, это воспоминания Николая Мельникова, помните? 63-й год, 200 братьев в вузах. Призыв властей покончить с оргкомитетом через верующих. Произошел, братья, съезд в 63-м году. Это 17-18 октября. Как его проводили? Как его проводили? Значит, созвали под видом совещания. Не объявляли, что съезд. «24 июня Совет по делам религиозных культов дал Президиуму СИБ разрешение на проведение всесоюзного совещания, не съезда». Это ну, из документа их. 24 июня. Документ Совет по делам религиозных культов на проведение всесоюзного совещания. Там слова «съезд» нету. Так съезд имеет другие права и полномочия, чем просто совещание. И разные же вопросы рассматриваются на совещании и на съезде. Братья ходатайствовали о съезде. И вот смотрите, что теперь они начинают делать. Собирают 17-18 октября совещание. Едут туда 450 человек. Во-первых, все до единого прошли инструктаж в органах. Ну, в органах КГБ имеется в виду. До единого. Ни один не инструктированный не поехал, не попал туда. Инструктировали, потому что вот этот момент между оргкомитетом и между отлученными канцелярией СИГБ, чтобы вот здесь... Вдруг кто-то неправильно там какую-то позицию не такую занял. Только правильную, четкую. Так, как власти поведут. Всех проинструктировали. 210 было старших пресвитеров, представителей зарегистрированных церквей. С этих 450. 210 старших пресвитера и представителей зарегистрированных церквей. Сорок пять были приглашенные с правом совещательного голоса. И 195 без права совещательного голоса. Так кого собрали, братья? Фактически собрали старших пресвитеров и тех представителей зарегистрированных церквей, которые отличались особой преданностью государству и органам. Вот кого фактически собрали. А? Для количества. Для количества. Фактически собрали свою доверенную верхушку, проверенную уже. Председатель Совета по делам религиозных культов Пузин тогда был, писал в своем документах, давая разрешение на проведение съезда в СИГБ, Совет по делам религиозных культов имел в виду необходимость подорвать позиции раскольников, лишить их доверия и поддержки и изолировать от основной массы верующих. Вот какая была цель. Вот как это Пузин открывает, который дал разрешение. Значит, подорвать позиции раскольников, лишить их доверия и поддержки и изолировать от основной массы верующих. Поэтому вот эти 210 проинструктировали, что говорить и как говорить. Остальные будут единодушно голосовать. Там очень внимательно смотрели, чтобы единодушно голосовали. Вот помните, в 66-м году один из братьев описывает на съезде. Брат сказал слово, вдруг берет его, отводит в комнату, вытаскивает красную книжечку, говорит, ты что говорил? Ты на чью мельницу воду льешь? Ты что, хочешь, чтобы я тебя завтра отправил туда, где ты был? Он говорит, а вы кто такой? Он говорит, я брат СИГБ. И держит это удостоверение красное в руках. И снова прячет обратно. Он брат всех, он, так сказать, представитель там на съезде. Так вот это собрали старших пресвитеров, ну и вот эти 195 там были, которые внимательно смотрели, чтобы все шло правильно. Карев что сделал? Когда вышел на трибуну, говорит: «О, братья, какое представительное совещание!» Я думаю, что мы имеем право даже назвать его съездом. Называем его съездом. Ну, удивился. Сколько вот братьев, какое представительство такое, значит, важное, авторитетное. Давайте ее назвать съездом. И назвали съездом. Да. Простота какая. Какое было сильнейшее лукавство, братья. Какое было сильнейшее лукавство, чтобы обойти то, что начали делать братья. И вот они потом начали писать. Вот смотрите, что пишет Санников в своей истории. 20 веков христианства. В октябре 63 года, через 19 лет после съезда 44 года в Москве, по настойчивым просьбам руководителей СИГБ, состоялось всесоюзное совещание съезд, на котором присутствовало 450 делегатов, где был рассмотрен и утвержден новый устав Союза СИГБ. Представители оргкомитета, присутствующие на съезде, отвергли предложение единства и не признали правомочным сам съезд. Правда или неправда? Ну, 100% неправда. Во-первых, проект устава дало им братство наше. Проект дало. Братья дали. В надежде, что все ж таки, ну, произойдет какое-то сближение, мы к чему-то общему придем, вместе когда-то будем, молчат об этом. Мы приняли новый устав, они говорят. Ну, устав-то это дали братья вам. Они же его подкорректировали. Причем подкорректировали так, что потом братья пишут, говорят: какую хитрую уловку вы подстроили нам в этом уставе. Взяли и подкорректировали. Ну а то, что представители комитета, присутствующие на съезде, ну точно неправда. У дверей стояли Шалашов, Майборода и Винц с письмом от братьев. Но они же приняты внутрь даже не были. Так под этим холодным осенним дождем и простояли. И старый Шалашов после этого занемог, поехал домой, через пару месяцев ушел в вечность, больше не встал. Это для старца этого дождя хватило. А Майборда и Винц не были приняты. Потом вышел один из них представитель, взял это письмо из рук, но зачитать его не зачитал. А видите, вот что пишет в истории. Это опять этот Санников. Представители комитета, присутствующие на съезде, отвергли предложение единством и не признали правомочный сам съезд. Да, съезд братья не признали и назвали его лжесъездом. Назвали его лжесъездом. Потому что он был разработан по сценарию властей. Совсем не учли то, что братья написали, предложили. Но ходатайство о съезде, то братья ходатайствовали. Они взяли, собрали своих и как будто провели съезд. И потом расписали на всем письма в своем журнале. Братья, съезд уже был, который просили. Уже не надо ходатайствовать о съезде. И стали все церкви убеждать, что больше не поддерживать оргкомитет, уже нечего поддерживать, потому что съезд уже прошел, и мы уже покаялись, отменили вот документы, устав приняли, все хорошо, это они вот плохо себя ведут, а у нас все хорошо. Вот такая, братья, пошла работа, в кавычках братская, фактически пошла очень лукавая предательская работа, очень лукавая. В 1963 году начало свою работу издательство «Христианин». Вышел первый вестник спасения синькою. Тираж 60 экземпляров. Но начало, братья, было. Начало. Сейчас, когда вы смотрите на этот большой, такой красивый журнал, красочный, вот смотришь начало, и вот что сегодня Бог дает. А начало было вот такое. Да, по размеру одинаковое. Ну, и содержание, и оформление.